Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кирилл Лаврентьев, я Константин Мацан. С нами сегодня в студии протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И мы говорим о богатейшей биографии отца Льва, о пути к вере и к священству. И я бы сейчас хотел, нарушая некую хронологию, но все-таки перескочить к тому моменту, когда вы все-таки крестились в 53 года. И вы рассказывали в интервью в одном о том, что вы в какой-то момент осознали, что даже если ты принял Христа, прочитав Евангелие умом, сердцем, душой, этого недостаточно. Нужно еще быть в ограде церкви. Я, в принципе, сейчас почти повторяю ваши слова. И мне как раз-таки интересно понять и вас спросить об этом. Казалось бы, если ты принимаешь Христа сердцем, умом и душой, а что еще остается? Чем еще остается принять Христа человеку? Это ставит вопрос о том, что такое церковь. И почему вы вдруг поняли, что без церкви, как без чего, нельзя? Что такого вы в церкви искали и обрели, помимо вот этого просто принятия Христа после Евангелия, чего вне церкви невозможно было обрести?
Мне, наверное, легче будет ответить на этот вопрос, если на несколько лет вернуться назад, в период перед крещением, когда как раз имела место в моей судьбе вот та горькая ошибка, о которой я говорил. Дело в том, что 6,5 лет моей жизни, взрослой, зрелой, когда я был уже доцентом университета, оказались отданными 6,5 лет весьма малопочтенной организации, попросту говоря, тоталитарной секте. Но вот угодил я в нее только, как я глубоко убежден, в силу своей невоцерковленности. Это отчасти ответ на вопрос. Чтобы было понятно, при чем тут преподавание в университете и секта, я в двух словах схематично хотя бы должен для наших уважаемых слушателей это напомнить. Июнь, как раз вот как сейчас июнь 1990 года. Вашему покорному слуге 44 года, он доцент Тверского государственного университета. И вдруг, когда я захожу на кафедру, лаборант мне говорит: «Вас вызывает проректор по учебной работе», то есть первый проректор университета. Ну, вызов руководства всегда немножко так настораживает.
Волнительно.
Я иду и думаю, что будет. Меня встречает проректор и говорит: «Скажите, у вас что в первую декаду июля?» Я говорю: «Ну, сессия идет, вот там экзамен назначен, так особенно ничего. Ну, мы вас пошлем в командировку». У меня сразу мелькает в голове профориентационная работа. Надо будет ехать в районы области и рассказывать о нашем университете, приглашать поступать на разные факультеты. Но он говорит: «Вы знаете, это заграничная командировка». Вот здесь опять-таки, несмотря на лимит времени, нужно маленькую скобку сделать для наших слушателей. Сегодня сказать «заграничная командировка» для людей, которые не жили в советские времена – это значит ничего не сказать. Потому что я к своим 44 годам, как и большинство моих коллег по университету, даже не предполагали, что когда-нибудь они окажутся за границей. Это или звездные какие-то там лауреаты, не обязательно нобелевские, там государственных премий и так далее, могли мирового уровня величины выехать, и то, если их пускали, разрешали, если за ними не числилось какого-нибудь греха по идеологической части. А тут вдруг за границу. Правда, за границей оказалось очень близко. Это речь шла о Болгарии, о Софии. Но тогда это казалось уже совершенно интересно. Просто, знаете, ну, поехать, посмотреть мир, впервые. Причем это была сложная процедура. Современные россияне забыли уже, к счастью, наверное, что нужно было не только иметь визу, чтобы въехать в любую страну, но нужно было иметь выездную визу, которую надо было получить у себя на родине, чтобы тебе разрешили поехать куда-то. Одним словом, этот проректор мне говорит: знаете, тут пришло какое-то приглашение на конференцию, судя по всему, она религиевического характера по тематике вот докладов. Там о грехопадении идет речь, что-то такое. А вы, как вот специалист, вам будет, наверное, интересно, поезжайте. Я поехал в Софию и оказался не на научной конференции, что всячески, так сказать, ну, шифровалось, скрывалось организаторами, а на так называемом вводном семинаре «Движение объединения». Что такое движение объединения? Unification Movement. Это тоже маскировочное название целого ряда проектов самой настоящей тоталитарной секты ныне покойного Сан Мюн Муна, корейца, который потом акклиматизировался, так сказать, в Америке и жил на два дома и в Сеуле, и в Соединенных Штатах. Так вот, там читались лекции, и давалась некая трактовка, сектантская, как я впоследствии уже хорошо понял, Священному Писанию. Я же, занимавшийся как раз историей христианства и, естественно, не однажды читавший Библию, у меня даже были публикации в Вестнике древней истории по древнегреческим терминам, обозначавшим рабов в текстах, канонических текстах Нового Завета, я заинтересовался этим как, ну, какой-то игрой мысли, как каким-то теоретическим подходом. Мне показалось, что это явление, такой подход к Священному Писанию, интересно исследовать с точки зрения историографии, как вот есть разные воззрения, и вот еще одна интерпретация, еще один, так сказать, комментарий, очень своеобразный, очень отличающийся от традиционного, но, как мне казалось, имеющий право на существование. А поскольку я в этой группе, приехавшей из разных городов Советского Союза, был единственный профессионально связанный с историей христианства, и в силу уже упомянутой такой активности характерологической, я очень часто, так сказать, как говорится, встревал, вылезал, поднимал руку, задавал уточняющие вопросы, даже высказывал какие-то свои соображения. Вот если вы так считаете, может быть, тогда вот как еще можно на это посмотреть. И в результате это сослужило мне самую дурную службу. Организаторы этого вводного семинара, сектантские лидеры,
обратили на вас внимание,
что приехал какой-то энтузиастически настроенный господин, слегка за 40, доцент университета, потом, даже тогда, как они мне доверительно говорили: «Лёва, очень хорошо, нам нравится, что у тебя вот седина на висках, это твоим вот выступлением и твоим обращением к людям придает какой-то больший авторитет, ты солидно выглядишь, кандидат наук, доцент, вот это нам просто вот очень повезло, что вот мы так с тобой встретились». Одним словом, я угодил вот в эту самую движение объединения или секту Муна, или так называемую церковь объединения, и в результате провел в ней 6,5 лет до осени поздней 96-го года, активно занимаясь. Более того, 2 года творческого отпуска для завершения докторской диссертации я потратил на это. Я не жалею о том, что я не защищал докторскую. У меня гораздо более важное и интересное служение сейчас, чем просто чисто академические, удовлетворение академических интересов. Так что в этом плане у меня нет сожалений. Но вот то, что годы жизни были отданы этому делу, и что в ту пору моя деятельность могла многих других людей смутить, конечно же, это меня до сих пор очень-очень волнует. Именно поэтому очень активно я занимался как раз разоблачением этой секты и вообще антисектантской деятельностью впоследствии, как вот только вышел из нее. Я даже с удовлетворением могу отметить, что имел самое непосредственное отношение к созданию в 2006 году, 2 февраля, Российской ассоциации центров изучения религии и сектора ЦИРС, которую возглавил с самого начала профессор Дворкин, а ваш покорный слуга многие годы был ответственным секретарем этой структуры, непосредственно занимаясь вот антисектантской деятельностью. И в частности, предотвратив приезд Муна в 2005 году в Россию, когда он делал мировое турне, побывал в Киеве, побывал в Минске, а в Россию его завернули только потому, что мы немедленно обратились тогда в Государственную Думу, обратились в Министерство иностранных дел, консульский отдел, и ему элементарно закрыли границу.
Вот очень интересно, как раз, мне кажется, мы подходим к тому вопросу, который я задавал. Вы в интервью рассказывали о том, как вы собирали документы специально, да. Вот вечерами оставаясь в офисе, когда все уже ушли, чтобы не просто, когда вы уже приняли решение, что вы с этой сектой расстанетесь, вы поняли, что ее разоблачать невозможно будет только лишь словами и мнениями. Нужны будут документы, факты, цифры об их, ну, если угодно, незаконной деятельности. Но это моменты юридические, экономические, и они сейчас, наверное, не совсем в фокусе нашего интереса. Но вот вы после все-таки пребывания в секте, как в некой лжедуховной организации, обратились к подлинно духовной организации, к церкви. Вот и я, собственно, возвращаюсь к своему вопросу. Что такого на фоне того, что вы пережили, вы обрели именно в церкви, чего невозможно было не обрести больше нигде. Это вопрос о том, что такое церковь на самом деле.
Да. Вы знаете, все-таки права поговорка, что все познается в сравнении. Поначалу, первое время пребывания вот в этой секте, мне нравилась сама возможность говорить о Боге, обращаться к людям. Мне казалось, что какие-то нравственные начала можно и в такой форме нести. Но потом, по мере того, как я занимал в этой структуре все более высокие посты, мне открывалось и больше, так сказать, истинной сути этой организации. Хороший есть пример. Он немножко, может быть, такой банальный, но хорошо работает. Вот, знаете, театр. Если сидеть даже в самом лучшем ряду партера и смотреть спектакль, это одно. А если взять и этот же спектакль, посмотреть из-за кулис. Для кого-то это, наоборот, окончательно заболеть театром и запахом кулис и не расстаться до конца дней с ним. А для кого-то разрушение иллюзии, что вот это прекрасное действие, которое из зала так смотрится, а в действительности это не мощный залп, а две доски, щелкнувшие мощно, когда у них распорку выбили и прочее, прочее, прочее. Разочарование. Так вот, мое пребывание за кулисами секты привело к разочарованию, поскольку я понял, как ложны идеалы, которые отстаивали ее лидеры. Насколько сами они, ну, порой следовали двойным стандартам, и насколько откровенно нарушались законы, как вы правильно сказали, законы, начиная от кадастровых, кончая финансовыми и прочее, прочее. Последней точкой, которая окончательно меня убедила, что я попал совершенно не туда, куда следует попадать, это было то, что когда было задумано создать книгу целым авторским коллективом, которая должна была доказать, по сути дела, недоказуемое, что вся духовная традиция России очень близка и, не, уж по крайней мере, не противоречит учению, псевдоучению Церкви Объединения, так называемой. Были созданы группы, а я, поскольку занимался античностью, взял для себя вот древний, так сказать, участок, чтобы сопоставлять. И тут, к своему стыду, впервые, когда мне уже было под 50, я столкнулся со святоотеческим наследием. Дело в том, что я занимался как историк историей христианства, но я занимался историей церковно-государственных отношений, не богословская сторона, суть, вот так сказать, для меня оставалась в стороне. Я чисто внешние вот такие социально заостренные значимые моменты исследовал. Поэтому я просто был неграмотен элементарно в каких-то вот духовных вещах, в богословских вещах. А здесь я начал читать отцов, чтобы попытаться натаскать из них цитаты для муницких целей, сектантских целей. И тут у меня появилась возможность сравнения. Я понял, какой пустой, никчемный, какой, вот так сказать, мишурой является так называемое учение Муна в сравнении с той истиной, которую несли святые отцы. В этом смысле, хотя это, может быть, несколько самонадеянно звучит, но буквально получается, что меня спасли святые отцы. Благодаря их наследию я понял, что не только дело в нарушении законов, в плохих каких-то поступках, в плохих качествах отдельных людей, а дело в том, что вся эта система, все это учение, оно не приводит к Богу, оно не спасительно.
Вы называли пять имен, да? Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий и Иоанн Златоуст.
Да, я тронут, что оказывается то, что я рассказываю или пишу, еще кто-то иногда и читает, и слушает.
Много кто читает.
Спасибо.
И слушает.
Так вот, если уже совершенно серьезно, когда я понял, какой ужас, где я нахожусь, чем я занимаюсь, что нужно кричать об этом остальных сограждан своих, россиян, предупреждая, чтобы они не повторяли мою ошибку, я все-таки, имея уже жизненный опыт какой-то немалый, понял, что мне нужно иметь очень прочные аргументы для такой критики. Потому что если я просто выйду, хлопнув дверью, и буду говорить, вот они какие плохие, эти муниты, любой человек здравомыслящий скажет, он несколько лет был с ними, защищал их, выступал на их стороне. Наверное, что-то они не поделили, не поладили,
обиделся,
поссорились. Да, какая-то вот личная обида. Мне нужны были документы и факты. И вот, как вы вспомнили, я действительно так и шутливо как-то друзьям сказал, и потом этот образ у меня запомнился. Я превратился в такого, сам себя превратил в доморощенного Штирлица. Пользуясь своей вседозволенностью внутри этой структуры, доступом ко всем компьютерам, к сейфам и прочее, прочее, я, задерживаясь в офисе, потихонечку что-то ксерил, что-то копировал, что-то сканировал и так далее, и так далее. И длилось это очень долго, потому что я же не мог чемоданы, так сказать, информации выносить. Это нужно было делать очень постепенно. Это заняло у меня около полутора лет. Потому что это прозрение наступило, грубо говоря, где-то в 94-м году, а официальное заявление о разрыве с сектой я подал в октябре 96-го года, когда у меня было достаточно информации. И то, что она была доказательной, есть один, на мой взгляд, неоспоримый факт. Начиная с 97-го года, когда я публично начал широко выступать, критикуя секту Муна, это сколько, значит, прошло лет? Больше 20, да? Без малого четверть века. Ни одного опровержения с их стороны не последовало. Потому что все, вплоть до номера банковских счетов, каких-то операций, кодов всех этих, все это совершенно четко мною воспроизводилось в моих публикациях, и в этом смысле было сверхдоказательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Лев, а когда вы все же после таких долгих и сложных перипетий жизненных стали священнослужителем, когда ваша жизнь в корне поменялась, диаметрально противоположную сторону, если в светском смысле на это смотреть, каким вы стали? Изменились ли вы внутренне? Случился ли у вас какой-то внутренний духовный перелом, как это сейчас принято говорить, может быть, какой-то духовный кризис или кризис в хорошем смысле слова, в смысле роста?
Вы знаете, я скажу вещь, может быть, немножко неожиданную или даже странную, но поучительную и, по-моему, в этом смысле полезную. Когда я ушел из секты, когда я сделал публичное заявление для отечественных и зарубежных СМИ, об этом они разошлись достаточно широко, я немножко вздохнул с облегчением, что хотя бы совесть моя немножко чище стала, что я вот заявила, предупредил об этой опасности. Но чего-то вот мне как-то какая-то незавершенность ощущалась, чего-то как бы не хватало. И я, поскольку к тому времени уже понял, что моя невоцерковленность погубила меня, в эту секту позволила вступить, я решил, что хотя и вроде бы поздно, но надо, по крайней мере, креститься. И вот я 27 декабря 1998 года принял таинство Святого Крещения в храме, в котором потом несколько лет служил. Сначала диаконом, потом священником. Но, вы знаете, это, может быть, будет поучительно, хотя я повторяю, мне даже странно сейчас произносить самому эти слова. Когда я шел креститься, я думал о том, что ну надо, ну как же. Мои предки все были крещенные, я себя с малолетства считаю православным человеком, но не с малолетства, 17 лет, а не крещенный. Как-то нехорошо. Думаю, надо креститься. Я шел формально совершить обряд. Меня покрестили, это был четверг, и сказали, что вот а для того, чтобы причаститься первый раз, надо в воскресенье прийти, когда вот будет служиться божественная литургия. Я думаю, ну и причаститься надо, святое дело. Думаю, схожу в это воскресенье, встал пораньше, пошел, причастился. И думал, что ну так, ну может быть, ну пару раз в году еще схожу, а так я же преподаю, у меня куча дел, вот эти лекции, все. Потом какая-то писанина научная, я довольно интенсивно публиковался. Проходит неделя, суббота. И, понимаете, вот внутренний какой-то, не голос так, чтобы он звучал в ушах, а какое-то побуждение, какое-то вот беспокойство. Как же так, вот завтра воскресенье опять будут служить литургию, а я буду дома спать. А я сова, всю жизнь до 2 часов ночи любил сидеть, а поспать в свободный день мог до 10, до 11, поэтому для меня встать в 7 утра – это маленький подвиг был. Нет, надо. Пошел. Короче говоря, я это уже теперь, если без тени шутки, я склонен это относить к действию благодати в ходе Святого Крещения полученной. Потому что никто меня не побуждал, никто не обязывал. И я начал регулярно ходить. Но при этом, что я начал регулярно ходить просто как вот мирянин, как прихожанин на службы, после первого же причастия настоятель храма, очень близкий мне человек, я им очень благодарен, но он человек очень скромный, поэтому я сейчас не буду называть его имя, просто чтобы не смущать, с которым мы по университету еще были хорошо знакомы, много моложе меня, он слушал мои лекции на первом курсе, я был преподавателем, а потом вот он меня крестил, стал моим духовным отцом. Он меня пригласил к себе в кабинет и сказал, вот вы историк церкви и так далее, вы не могли бы у нас в воскресной школе для взрослых почитать лекции, курсы истории древней церкви. И я через неделю после крещения пришел преподавателем воскресной школы в этот храм. Но поскольку я начал ходить на службы и так далее, мне как-то мало было просто это. Я так недели через две робко говорю, отец Александр, а нельзя мне поалтарничать? Говорит, конечно. Так я стал алтарником. А поскольку я проявил инициативу вот этих лекций ежемесячных к 2000-летию Рождества Христова, которые совместно с епархией и администрацией города проводились, попал в поле зрения правящего архиерея, ныне пребывающего на покое митрополита Тверского и Кашинского Виктора, который как-то меня обратил внимание, участвовал в этих чтениях моих, благословлял, и в результате встал вопрос о моем рукоположении. И года не прошло, как я окрестился, как я стал диаконом. И решил, что все свершилось, и я до конца дней своих, сколько Господь даст, буду продолжать быть доцентом университета и служить диаконом. Причем я служил по праздникам, естественно, большим, и суббота и воскресенье, а остальное время проводил в университете. И так 2 года без одной недели, ровно 2 года я продиаконствовал. И, повторяю, не имел никаких иных поползновений. Но летом 2002 года, возвращаясь из отпуска, приехал с дачи, звонит вот этот самый отец-настоятель и произносит фразу, которую я запомнил на всю жизнь и могу ее сейчас сходу воспроизвести. Он говорит: «Садись крепче, у правящего архиерея насчет себя грандиозные замыслы. Пришла бумага из патриархии, мы должны создавать миссионерский отдел. Был совет епархиальный вчера, и владыка сказал: вот я отца Льва рукоположу в священники, в пресвитеры, и он возглавит у нас миссионерский отдел». В результате на другой день я пришел оформлять все эти документы, через 3 дня я был рукоположен. Это было на Спасении Рукотворного в августе 2002 года. А до этого 2 года вот диаконства. В результате я сократил свое преподавание в университете до минимума. 1 день приходил в университет, все остальные дни служил, занимался миссионерским отделом. А потом, в силу семейных обстоятельств, вся семья, ну, жену, она профессор, доктор наук, пригласили в Академию наук. Она приехала, дети тоже взрослые уже, тоже поехали, трудоустроились в Москве. Я, так сказать, остался Лёв один в Твери, и тоже вот потом последовал за ним, и по благословению Святейшего был переведен в клир епархии города Москвы. Вот моя одиссея.
Я все-таки возвращаюсь к своему вопросу, потому что, мне кажется, мы к нему подходим, но так до него и пока не дошли до ответа.
Настойчивый Константин.
Ну, работа такая.
И имя такое.
Я же себе это выписал, вопрос надо задать. Вот меня очень зацепила, правда, фраза из вашего интервью, даже чисто редакторски зацепила. Недостаточно просто принять Христа умом, душой и сердцем. Вот вы вот такие три варианта назвали. Надо еще прийти в церковь. Вот да. Сейчас нас, если нас слушает какой-нибудь, не знаю, ну, человек, скептик, не скептик, но такой просто вот мыслящий. Он говорит: ну, а что еще у человека есть? Вот есть душа, ум, сердце. Если бы вы сказали: недостаточно умом принять, мы бы сказали: да, ну, надо еще в сердце как-то, чтобы это было, чтобы ты весь как-то ему захотел Христу себя посвятить. Но если все, ум, душа, сердце, вот все есть у тебя, вот убежденность, уверенность, устремление есть, зачем креститься?
Вы знаете, пребывание в церковной ограде – это единственная возможность участвовать в совершении таинств. Без этого невозможно находиться на спасительном пути и идти им. В этом я глубоко убежден. Но кроме вот этой, я бы сказал, субстанциональной, что ли, стороны, что необходимо получать благодать через таинство в ходе участия в них и, в первую очередь, причастия тела и крови Христовой. Еще есть одна сторона, которую, наверное, в наше время, вот в эти дни, особенно важно подчеркнуть. Не секрет, что среди кругов или, так сказать, материалистически настроенных, или ультралиберально настроенных, есть люди, которые недоброжелательно относятся к церкви, и поэтому очень часто мы встречаем и в СМИ в определенных какие-то высказывания критические, которые даже, ну, задевают какие-то святые чувства верующих, это несомненно. Мне поэтому очень хотелось бы сказать, не идеализируя ситуацию, не отрицая того, что как в любой сфере может оказаться человек лучше и хуже, учитель ли, врач ли, или даже, может быть, и священник порой. Это было бы с нашей стороны не критично, если бы мы сказали, что нет, все вот в ореоле святости находятся. Но мне невероятно повезло в том плане, что, что касается Тверского периода моего служения, что касается московского, а я в храме, вот в приходе, при котором Свято-Тихоновский университет, это и Николо-Кузнецкий храм, и у нас 5 переписных храмов и часовен. Это храм, в котором 33 года настоятелем был отец Всеволод Шпиллер, знаменитый деятель отечественного православия. Многие годы руководит отец Владимир Воробьев и храмом, и университетом, настоятель и ректор. Большой приход, 25 священнослужителей, на целую епархию маленькую хватило бы, это один приход. И я наблюдаю уже в 4-м, если не в 5-м поколении прихожан, которые весьма преклонного возраста приводят или приносят на руках вот это 4-е и 5-е поколение своих прихожан. Я наблюдаю приходскую жизнь, ее атмосферу, и я понимаю, что помимо того, что я назвал субстанциональным, то есть когда вот передается благодать конкретно через совершение таинств, участие в таинствах, вот та атмосфера жизни, тот стиль жизни, который в хороших приходах имеет место, это неповторимо, это неподражаемо, это подлинное счастье для каждого человека. И это единственный спасительный путь, который предотвратит от любых ошибок на жизненном пути.
Спасибо вам огромное, что сегодняшнюю программу мы завершаем словами о счастье. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами с вами был протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовного просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России. В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».